Петр Сойфер, седьмая функция совести. Доктор Петр Сойфер. Седьмая функция совести. Роман. Пролог. Гайд-парк просыпался медленно, слой за слоем. Сначала птицы, потом велосипедисты, потом бегуны в дорогих кроссовках, поглядывающие на часы после каждого круга. Над серпентайном еще держался легкий утренний туман, и весь парк выглядел так, будто его только что вымыли. Трава блестела от росы, а воздух пах мокрой землей и свежестью, обычной для лондонского июньского утра. Где-то за деревьями лаяла собака, кто-то из ранних посетителей уже разворачивал складной шезлонг у воды, хотя солнце едва поднялось над крышами Найтсбриджа. Обычное, ничем не примечательное утро, каких в этом парке случались тысячи до этого и должны были случиться еще тысячи после. Сэр Артур Пендлтон бежал так, как делал все в жизни, безупречно. Ровный пульс, ровное дыхание, ровный шаг по мокрой дорожке вдоль воды. Ему было 48, но выглядел он на 10 лет моложе, подтянутый, загорелый даже в июне, с той легкой, чуть насмешливой уверенностью в движениях, какая появляется у человека, привыкшего, что тело никогда его не подводит. Этот маршрут он пробегал каждое утро уже 15 лет, в одно и то же время, с одной и той же скоростью, будто вписывал день в расписание еще до того, как этот день начинался. Знакомые бегуны, встречавшиеся ему на этом же круге изо дня в день, давно перестали с ним здороваться, не из невежливости, а потому что между ними установилось нечто более уместное для раннего утра, чем разговор. Молчаливое взаимное узнавание людей, поддерживающих одну и ту же дисциплину, в одно и то же время, каждый в своем собственном одиночестве. Вчера вечером он ужинал один, жена уехала на несколько дней к сестре в Бат, и, ложась спать, еще успел подумать о встрече, назначенной на 10 утра. Слияние двух инвестиционных фондов, сделка, над которой он работал последние полгода и которая должна была принести компании один из крупнейших контрактов за десятилетие. Он заснул с той спокойной удовлетворенностью человека, для которого жизнь наконец сложилась именно так, как он планировал ее сложить много лет назад. Еще студентом, вчерашним провинциальным юношей, поклявшимся себе, что однажды его имя будет значить что-то в Сити. На 5-м километре, там, где дорожка чуть заворачивает к мосту, он замедлил шаг. Так замедляют его сотни бегунов каждое утро, чтобы отдышаться или посмотреть на воду. Потом остановился. Постоял немного, приложив ладонь к груди. Обычный жест, каким люди на пробежке иногда останавливают дыхание. Затем опустился на колено, аккуратно, почти неторопливо, и лег на бок в траву, будто решил наконец дать себе минуту покоя, которую откладывал 15 лет. Мимо пробежали еще двое, не остановились, приняли за человека, присевшего отдохнуть. Утки на воде даже не шелохнулись. Где-то вдалеке продолжала лаять та же собака, и ее хозяин, судя по звуку, безуспешно звал ее обратно. Обычный, будничный шум утреннего парка, ничем не потревоженный тем, что произошло всего в паре сотен метров от него. Сердце сэра Артура Пендлтона остановилось без единой видимой причины. Еще месяц назад его в очередной раз обследовали кардиологи Харли-стрит и не нашли ничего, что могло бы вызвать тревогу. По всем показателям он был здоров, как человек вдвое моложе себя. Врач, проводивший то последнее обследование, даже пошутил тогда, что с таким сердцем Пендлтон переживет всех своих врачей. Фразу эту сам врач, узнав об утренних новостях 2 дня спустя, будет вспоминать еще долго, с тем особым неприятным холодком, какой испытывают люди, чьи слова оказались пророческими не в ту сторону. Оно просто остановилось. Так, словно приняло решение. Часть 1. Регулятивная функция. Совесть — это закон, живущий в нас самих, но превосходящий нас. Она удерживает руку прежде, чем разум успеет взвесить выгоду. Иммануил Кант. Глава 1. Будильник прозвонил в 5:40, как звонил уже 11 лет, и Томас Эдриан, не открывая глаз, потянулся к телефону и отключил его на середине первого сигнала. Привычка. Выработанная еще в ординатуре, когда соседи по общежитию грозились выбросить будильник в окно, если он позволит ему звонить дважды. Он еще какое-то время лежал неподвижно, глядя в потолок, не потому что хотел поспать еще, а потому что эти несколько минут перед вставанием были единственным временем суток, когда от него ничего не требовалось, ни решения, ни диагноза, ни даже мысли, доведенной до конца.